Воспитание мужества.
Вступительная часть доклада, прочитанного на конференции общества «За новое воспитание» в Локарно 5 августа 1927 года.
Когда встает вопрос о цели воспитания, то проблема заключается в том, чтобы верно определить предмет устремлений и тем самым исключить возможность недопонимания правильного в целом пути или самообмана. Следовательно, задача должна быть поставлена так, чтобы даже в трудных случаях идея, которой руководствуется воспитатель, оберегала и его, и ребенка от более серьезных заблуждений. И эта руководящая идея не может проистекать, например, из одной только традиции, ибо изменение условий нашей жизни может вынуждать нас к изменению наших жизненных привычек и потребностей, что становится жизненно важной задачей. Она не может проистекать из одного только эмоционального порыва. Она не должна также служить другим ведущим идеям – религиозным, национальным, социальным, даже если они играют ключевую роль в идеале воспитателя. Ибо она слишком легко может оказаться догмой, оставаться непреложной истиной, а то, что должно играть ведущую роль, нуждается в развитии. Если смотреть с точки зрения воспитания, факторы религии, национальности, социального сознания всегда являются лишь вспомогательным средством, чтобы найти правильный в целом путь к наилучшему развитию ребенка. Но ими волей-неволей следует пренебречь, если они этой цели не достигли. Сейчас, однако, идеал развития ребенка настолько оказался во власти предвзятой позиции воспитателя, что было бы полезно, прежде чем установить единую цель воспитания, сначала эту позицию проверить. Следует договориться между собой хотя бы по нескольким пунктам, которые в силу своей научной неоспоримости или, во всяком случае, соответствия здравому смыслу, должны занять подобающее место в цели воспитания. Если исключить детей с неизлечимыми психическими дефектами, то сегодня нам кажутся наиболее значительными три требования. Первое. Идеал воспитания должен быть всеобщим. Второе. Он должен быть логически обоснованным. Третье. Он должен обеспечивать пользу для общества. Первое. Идеал воспитания должен быть всеобщим. Все институты, разделяющие молодых людей на касту слуг и касту господ, должны отпасть. Вместо отбора детей, кажущихся в настоящий момент одаренными, предпочтение должно быть отдано тем методам, которые способствуют развитию внешне неодаренных. На первом месте должны стоять уже не поиск скрытых способностей, не переоценка явных способностей в детстве и в юности, как, например, при тестировании, а пробуждение способностей у всех детей. Значение правильной тренировки, как в умственном, так и в моральном отношении, должно стать воспитателю более ясным, чем до сих пор. Границы умственных, физических и моральных возможностей развития сегодня пока еще слишком сужены. Существенно раздвинуть их удастся только тому, кто освободится от слепой веры в данность имеющихся границ и их постоянство. И в своих методах воспитатель всегда прежде всего будет заботиться о том, чтобы развивать, а не ограничивать стремления и мужество своих подопечных. Второе. Понятный идеал воспитания. Обращение к традиции и чувствам не может иметь решающего значения. Согласие относительно форм воспитания можно добиться только путем понимания. Убежденность в правильности пути у воспитателя и его воспитанников неизбежно проявится в их самостоятельности и уверенности в себе, когда они будут обдуманно подходить к своим проблемам. Смелости и естественности стремлений у воспитанников можно добиться только тогда, когда они будут почерпнуты из их собственных знаний и опыта. В качестве основы для понимания этих задач я бы рекомендовал индивидуально-психологическое воззрение, согласно которому жизнь есть конструктивное достижение, направленное на то, чтобы, исходя из отношений человека с космосом, с обществом и с противоположным полом, найти правильные в целом решения. Из факта этого конструктивного достижения следует, что только мужественный человек может посвятить ему себя полностью. Третье. Полезность для общества. Любое достижение, не приносящее пользы обществу, уменьшает чувство собственной значимости человека, наделяет его чувством неполноценности и приводит в противоречие с социальными задачами и взаимосвязями жизни. Поэтому он всегда будет ощущать расхождение с обществом и столкнется со всеми трудностями и наказаниями, которые неизбежно вытекают из нарушения логики совместной человеческой жизни. Формировать свою жизнь ему будет не проще, как он предполагал, а только сложнее. Он не будет ощущать себя частью целого, но будет жить словно в стране врага. Ценность собственной жизни, ценные достижения существуют только на стороне, полезной для общества. Недостаточный интерес к другим людям всегда проистекает из страха не суметь оказаться полезным. Поэтому, как показала индивидуальная психология, с помощью разных трюков и самооправданий, в самообмане и вдали от правды жизни, он стремится доказать свою значимость и обрести чувство собственной ценности в стороне от общественной пользы, в жизненной лжи. В этом опыте сливаются воедино истина, смелость и ценность как социальные факторы. Они являются формами выражения развитого чувства общности и лишь различными сторонами одного и того же стиля жизни. До тех пор, пока ребенок верит, что добьется признания на полезной стороне жизни, путь к бесполезным достижениям для него не имеет смысла. Пробуждение этого опыта является для индивидуальной психологии первым шагом к пробуждению мужества. То, что с помощью пригодного метода можно добиться высочайших полезных достижений, во всяком случае можно стремиться к этому с перспективой успеха, не встречая при этом препятствий со стороны наследственных или конституциональных факторов, можно доказать на опыте и только путем понимания. Таким образом, эти три воззрения объединяются в единое целое и могут служить основой для обсуждения идеала воспитания. Вместе с тем, они демонстрируют также центральное значение воспитания мужества, которым все более осознанно и всегда основываясь на понимании, занимается индивидуальная психология. Если бы от меня потребовалось привести здесь небольшой пример, подтверждающий правильность изложенной позиции, то я бы указал на последствия неправильного воспитания, которые острее всего переживаются педагогом. Речь идет о трудновоспитуемых детях, нервных людях, кандидатах в самоубийцы, преступниках и проститутках. Во всех этих случаях можно обнаружить, что эти люди пошли таким путем из-за того, что им недоставало мужества совершать полезные поступки. В какой мере, оправданно или нет, они считали себя исключенными из общественного идеала воспитания, насколько мало они поняли здесь научно осмысленный идеал воспитания, не так трудно увидеть, но все же это требует доказательства на фактах их жизни. Легко заметить также, что все они оставили в стороне полезный для общества путь и поэтому вступили в противоречие с обществом, и что средства для их исправления сегодня совершенно недостаточны. Понятно, что их удастся склонить на свою сторону только в том случае, если они приобретут мужество претендовать на свое признание с позиции чувства общности, а не в пику ему.